Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Украины до Австралии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Война России и Украины идет уже две недели. Выступая с двумя обширными заявлениями накануне российского вторжения в Украину, в ночь на 22 и на 24 февраля президент России Владимир Путин обосновал свои действия тем, что, по его мнению, Украина, цитата, «враждебное России государство без собственной истории, созданное большевиками и лично Лениным из русских земель». После распада Советского Союза, по словам Путина, в Киеве решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет, на фоне чего там развились нацизм, национализм и русофобия. А что такое русские земли, о которых постоянно говорит Путин? Существует ли русский мир или украинский мир, или какой-либо еще? Насколько бессмысленны и неисторичны споры о том, чьим предком была некая Древняя Русь, украинским или российским? Зачем вообще выдумали понятие нации? Что она такое? Как формируется? Чем отличается понятие нации на Западе и Востоке? И означает ли национализм диктатуру или хотя бы стремление к ней, а также и агрессию, и войну? Да и может ли агрессивная империя при этом быть национальной, даже националистической? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Александр Сумароков, первый профессиональный русский литератор, драматург и поэт XVIII века, называл основой русской нации следующее, что удел рабов – послушание, царя – власть, а сынов отечества, ну то есть элиты, дворянства – забота о государстве. Ярослав, спустя 250 лет сейчас звучит страшновато. Как эта фраза воспринимается в контексте сегодняшнего дня?
Каждую фразу, сказанную давно, нужно воспринять в контексте не сегодняшнего дня, а того дня, когда она была сказана. Поэтому, конечно, для XVIII века на самом деле это нормальный подход, потому что общество тогдашнее было разделено вполне четко на сословия, и если вспомнить, что Сумароков был представителем дворянского сословия в тогдашней Российской империи, он смотрел на эти вещи так, как смотрели люди его социального положения и его времени на строение тогдашнего общества. Иное дело, когда люди сегодняшнего дня начинают смотреть на мир, на его устройство, на свою и чужие страны глазами людей XVIII или XIX века, вот это страшновато. И когда я слушал большую речь Владимира Путина, первую из тех, о которых вы упомянули, 22 февраля, там очень много было об истории, чуть ли не две трети этой речи была о прошлом и только одна треть о настоящем.
Я бы только вставил, что там речь шла не об истории, а ее восприятии и интерпретации одним конкретным человеком. Это важно.
Тут уже мы приходим к сложной проблеме о том, что такое история. История — это и есть борьба интерпретаций. Есть и такой, так сказать, взгляд на нее. Но не в этом дело. Так вот, взгляд президента Путина на историю России, историю Украины, он очень архаичен. Это взгляд даже времен, может быть, Сумарокова или чуть более поздних. И, к сожалению, когда политика огромной страны, я в одной из ведущих ядерных держав, строится на столь архаичных взглядах, то в итоге получается то, что мы две недели после 24 февраля и наблюдаем.
Мы, собственно говоря, и наблюдаем строительство в России государства какого-то 18 века, по моему мнению. Но вы помните, как Николай Патрушев, глава ФСБ, говорил о том, что в России необходимо создавать новое дворянство из служилых людей?
Безусловно, да. И поэтому как раз возникает вопрос, насколько такое архаичное государство соотносится с представлением о современной нации, не говоря уже о представлении о демократии. Основа для объединения людей в рамках той или иной страны, они, конечно, не всегда были национальными. Донациональное объединение – это как раз верность государю или династии, это одна модель, а другая модель – это религиозная, это объединение по религиозному признаку. Они часто сочетались, потому что как бы вот Русь православная, вот эта формула, она донациональна. Там в первую очередь русский народ определял себя через православие, через свою религию, которая отличалась от религии как как Запада католического и протестантского, так Востока, мусульманского там и конфуцианского, если брать Китай. Это донациональная форма, так сказать, объединения людей. А потом возникает нация, и вот тут начинаются всякие интересные процессы.
Но интересно еще то, что они, нации, считают-то только исключительно себя. Я начал с Сумарокова недаром. Там ведь удел рабов послушания. Их вообще никто не спрашивал. И это, на мой взгляд, сочетание несочетаемого. Потому что, с одной стороны, бесконечно мы слышим речи о том, что нация, монолит, да весь 20-й, конец даже 19 века, когда нации окончательно зацементировались, что называется, об этом шла речь. А с другой стороны, как можно говорить вообще о понятии некого цементированного национального монолита, когда в государстве фактически узаконены касты, сословия и невероятное разделение именно на тех самых рабов и господ?
На самом деле это такой абсолютно парадоксальный момент, потому что, с одной стороны, вроде бы выборов, какие бы они там ни были, никто не отменял. Понятие гражданин и гражданство в Российской Федерации никто не отменял. Понятие как бы нация или народ тоже никто не отменял. Но в реальности это все вот есть, так сказать, государь, есть его верные слуги и есть народ, который можно погнать на войну, о смысле которой хоть и трубит все время пропаганда, но, в общем, я думаю, что очень многие из тех солдат, которые сейчас воюют в Украине, с трудом понимают, за что именно они воюют. Это не национальная война в том смысле, в котором ее толковали вот уже в современную эпоху.
Это в случае войны, который, естественно, такой симбиоз, я бы сказал, имперскости и национализма, о котором мы тоже еще поговорим, я надеюсь, должен вести непрерывно. А в мирное время народ просто этих рабов можно обложить податями и, ну, пусть будут вообще довольны, что еще живы. Давайте подойдем к главному. Можно ли говорить о нации как, ну, о каком-то организме, даже о каком-то таком динозавре, животном, у которого едины голова, тело и центр принятия решений, разум коллективный, или все это бред?
Есть разные теории того, что такое нация, одни из них более старые, другие, так сказать, более современные. Одна из этих теорий очень близка к тому, что вы описали. Это такой был философ, богослов, теоретик в конце XVIII века Иоганн Готфрид Гердер, немецкий. Вот он как раз описывал в одном из своих произведений, что такое нация, что такое народный дух, и он считается основателем как бы понятия и теории национального государства. Он как раз считал, что нация – это что-то типа смесь судьбы и семьи. Человек родился, и он родился в какой-то семье. И в то же время его связь с этой семьей настолько прочна, что она определяет его судьбу. Я просто процитирую для того, чтобы было понятно, потому что писал он хорошо, ясным языком. «Природа воспитывает семьи», — пишет Гердер, «и, следовательно, самое естественное государство — то, где живет один народ с единым национальным характером». Конец цитаты. Или еще одна цитата. «Государство одного народа – это семья, благоустроенный дом. Оно покоится на собственном фундаменте. Основанное природой, оно стоит и погибает только с течением времени». Конец цитаты. Вот такая органическая, так сказать, теория нации. Шли годы, и в 20 веке возникла другая теория, которая сейчас преобладает. Она говорит о нации как о чем-то воображаемом, о том, что, в общем-то, сконструировано. Сконструировано благодаря чему? Благодаря книгам, благодаря институтам. Школа и армия – две вещи, которые в первую очередь формируют современную нацию, согласно этой теории. Потому что ведь если мы возьмем крестьянина, который жил в конце XVIII века, допустим, да где угодно, хоть во Франции, хоть в Польше, хоть в России, он не имел никакого основания для того, чтобы относить себя к какой-то нации. Он не понимал, что это такое. Он был, ну вот так, раб Божий, обшит кожей, земельку пашет, верит в Бога тем или иным образом, ходит в церковь.
То есть, если бы его спросили, вы кто, он ответил бы, ну что-то вроде, да здешние мы, тутошние, местные.
Да, в России ответил бы, скорее всего, православный. Люд православный, да, такая старинная формула. А насчет вот этого здешнего, это очень характерная формула, которая сохранилась кое-где до начала 20 века. Исторический факт. Перепись 1921 года в Польше, в межвоенной. 10% населения свою идентичность национальную не определили. Они как раз произнесли магическое слово «тутейший». Это на польском и белорусском языке обозначает «местный». Они местные, они не относились к какому-либо народу. По большей части это были люди, говорящие на смеси диалектов белорусских, восточно-польских, вот в этой территории нынешней Западной Беларуси в основном.
Ярослав, очень много сейчас, ведь это часть такого вот нарратива общественного в последние годы, а в последние две недели, ну, мы только об этом и говорим, что империи борются или пытаются захватить какие-то независимые, самостоятельные, часто молодые нации, но при этом ведь сам Владимир Путин, его военная речь, с которой мы начали, он тоже говорит именно о русской нации, он не говорит, а даже, так сказать, косвенно, даже таким двойным подтекстом от какой-то российской империи, хотя его обвиняют в том, что, особенно его критики, в том, что он воссоздает Советскую империю.
В речи Путина, вот этой исторической, было очень характерно то, что он слово «национализм» произносит с отвращением, и относил он его только к национализму, скажем так, нерусских народов, украинскому в первую очередь, но не только. А Россия и русскость в его устах звучали как некий вот каркас того общего государства, о котором он страшно сожалеет, и которое он вот этой войной совершенно безумно пытается воссоздать. И это как раз, на мой взгляд, одна из главных проблем и бед русской истории и России в том виде, в котором она сейчас существует, что национальное и имперское слились до неразличимости и до неразделимости. Потому что сама Россия нынешняя, она ведь многонациональна, да, но российская нация вот такая общая, она сложилась-то не до конца, потому что Кавказ — это несколько отдельный мир, Татарстан, Якутия, я думаю, они тоже не совсем идентичны, потому что они о себе думают и как себя сознают по сравнению с русскими, этнически русскими регионами России. Это, на самом деле, очень опасные игры для целостности самой России. Вот эта имперская идея и вот этот русский мир, он же русский, он не российский, поэтому его-то своим, тому же татарину или чеченцу или якуту, сложно считать русский мир вот прям таки своим.
Ну, в новом свете очень хорошо заметно вот это невероятное отличие от света старого. Любого американца сейчас спроси, он, я думаю, скажет, ну, может быть, вспомнит каких-нибудь бабушку с дедушкой, он скажет, я американец, он даже удивится, не поймет, о чем мы его спрашиваем, несмотря на то, откуда и кем там были его предки, будь то африканцы, итальянцы, ирландцы, англосаксы, немцы, евреи, ну, кто угодно. Национализм, на который так обрушился Владимир Путин. А так ли это ужасно или плохо? Мне кажется, что есть вот две стороны национализма. С одной стороны, ну да, я тоже побаиваюсь этого слова очень, потому что это почти всегда этническая чистка. Ну, более или мирным способом, или же самыми зверскими, жестокими, нечеловеческими способами, геноцидом, погромами, лагерями смерти. Но ведь иногда национализм, особенно если речь идет, ну, о действительно небольшой стране, не буду говорить народе или нации, стране, помогает сплотиться и выживать в минуты страшного кризиса, иностранного вторжения. Это именно то, о чем вы перед этим сказали, такое семейное единение в момент, когда нужно бороться именно за свою жизнь. И в истории очень много можно, даже самый недавний, вспомнить случаев, когда именно нация на почве национального патриотизма сплачивалась, ну, как Испания против Наполеона, или как Финляндия против Сталина. И сейчас так получается, что Украина против Путина. То есть не парадоксально ли то, что сейчас Путин играет на руку становлению украинского национализма?
Безусловно, ну, не знаю, национализма или патриотизма, но уже об этом довольно много пишут, иронично, естественно, и с таким ядовитым сарказмом, конечно, украинцы об этом пишут, что мало кто сделал столько для становления современной украинской нации, сколько Владимир Путин. Почему? Потому что у нации есть и у национализма есть, как вы правильно сказали, две таких основополагающих черты. Одна очень симпатичная, другая очень несимпатичная. Несимпатичная в том, что любая нация, она от кого-то отталкивается. Мы такие, потому что мы не такие. Мы украинцы, потому что мы, ну вот в данном случае, не русские. А на самом деле бывало и по-другому, потому что когда украинская нация только начинала складываться, там скорее было отмежевание от поляков, от доминировавшего народа в Речи Посполитой, к которой относилась тогда большая часть Украины. То есть не русский был тем, есть такой термин, значимый другой, а поляк. А потом все поменялось. И сейчас поменялось уже настолько, что сейчас, ну, пожалуй, никакого иного значимого другого нет для украинцев. А этот значимый другой часто враждебен. И часто с ним ведутся войны и бои. Это не симпатичная черта, потому что чужак, которого не любят, ну, это как бы объект ксенофобии, объект агрессии часто. А симпатичная черта – это вот то самое семейное единение, когда... Не люблю пафосных фраз, но по большому счету, да, это чувство, когда человек человеку брат, потому что он принадлежит к одному народу. Когда, допустим, действительно те же вот испанские повстанцы под французской оккупацией в начале XIX века, там уже было во многих случаях все равно в этих отрядах, что его возглавлял какой-нибудь дворянин, а воевали в нем простые неграмотные крестьяне. Они все были испанцами.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Тоже извечный спор, а кто больше агрессивен по своей сути? Империя или национальное государство, где национализм возведен в культ? То есть современные имперцы и современные националисты. Я знаю, что вы считаете, что на самом деле, да я с вами согласен, суть в наличии или отсутствии формальных демократических механизмов и такой, назову это, неформальной привычки к свободе. То есть империя может быть относительной или даже вполне демократической, потому что Соединенные Штаты Америки... Ну, по ряду параметров, это, безусловно, империя, а национальное государство, ну, жесточайшей нечеловеческой зверской диктатурой. Ближайшие примеры – это нацистская Германия при Адольфе Гитлере или Камбоджа при правлении красных кхмеров при Полпоте. Ну, и наоборот тоже может быть. Как вы считаете, Украина против России сейчас – это не столько национальное государство против империи, наверное, сколько демократия, пусть и очень еще больная и несовершенная, против диктатуры?
Именно так, потому что на самом деле вот всякие обвинения в адрес того же украинского национализма, но они имеют под собой исторические основания, подоплеку, то есть какие-то практики той же украинской повстанческой армии во времена Второй мировой, но они были ужасны, тут вопросов нет. Ту же Волынскую резню, которая надолго разделила украинцев и поляков, можно вспомнить. Но тоже, как лечатся эти исторические раны и как они под влиянием новых бед забываются. Сейчас Польша как раз та страна и тот народ, который больше всего помогает украинским беженцам и больше всех этих беженцев принял. Ну, а если говорить о том, какая нация сейчас складывается под ударами Путина, то она как раз совершенно не националистическая в смысле вот этом крови и почвы. Можно хотя бы на некоторых людей посмотреть. На того же президента Зеленского, который, как известно, из еврейской семьи, из Днепропетровска бывшего, ныне Днепра. Он мог по своей судьбе и по своему происхождению быть израильтянином, если бы он эмигрировал в свое время. Или быть россиянином, потому что он известен как актер, был и в России, и мог туда переехать, по-всякому жизнь ведь складывается. Он сделал выбор в пользу Украины. И он стал вот таким украинцем by choice, что называется, по выбору. Или другой пример, тоже всей Украине сейчас известный, Виталий Ким, глава областной администрации Николаева, человек, который тоже выступает к обращениям с населением по видео каждый день, ведет там борьбу, поскольку это прифронтовой город. Он этнический кореец. Украинский он знает плохо, он всегда начинает свои выступления словами «добрый вечер, мы из Украины» по-украински, а потом переходит на русский язык. Но при этом понятно, на чьей он стороне и понятно, кем он себя чувствует. Это гражданская нация, она как раз отличается от нации крови и почвы, потому что там, если ты верен определенному набору символов, образу жизни, культуре, не в таком строго языковом смысле, а в более широком, именно как образу жизни, то этого вполне достаточно. Никто не будет и не обязан копаться в том, кто у тебя папа, мама, бабушка, какому богу они молились и каких кровей были их предки.
Очень заметно, насколько Восточная Европа в этом смысле, остановившаяся в развитии, на мой взгляд, из-за многих десятилетий известных событий, войн, но в основном, конечно, коммунистического большевистского правления, которое шло из Советского Союза и всю Восточную Европу захватило, ну и, конечно, скажем так, западные республики бывшего Советского Союза, в первую очередь я упоминаю Украину, Молдову, Беларусь, страны Балтии нынешние, они отстали как-то в развитии вот этого собственного самоопределения, самоидентификации от стран Западной Европы, и от, тем более уж, конечно, от Нового Света, потому что западное понятие nation, да, даже United Nations Organization, Организация Объединенных Наций, но оно не имеет сегодня ничего общего с понятием нация, ну, в русской, да и в украинской, наверное, или в польской там голове. Нации в Западной Европе формировались в новое время, но совершенно иначе. И сегодня в голову, допустим, никому в странах, которые когда-то, века назад, были частями такого государства, как, ну, Священная Римская империя германской нации, или там 1500 лет назад какая-нибудь Каролингская империя, они не считают себя их наследниками, они не в политическом смысле, уж тем более не в национальном. А в Восточной Европе до сих пор вообще вопрос нации, империи, агрессии, исторической памяти, он безумно болезненен. В Нидерландах об этом вообще никто не говорит, и это им не интересно.
Но нужно тоже не идеализировать Запад, потому что к своему нынешнему гражданскому демократическому национализму либеральному он пришел тоже через войны, через кровь. Вспомним Бисмарка, который объединял Германию, строил современную немецкую нацию. Чем он ее строил? Как известно, железом и кровью. Просто разные народы проходят через похожие этапы в разные времена.
Это как детская ветрянка. Но кто-то переболел раньше и без последствий, а кто-то болел очень тяжело, поздно, уже во взрослом возрасте, ну и с соответствующими осложнениями.
Ну да, потому что то, что сейчас переживает Украина вот в плане национального объединения перед лицом общего неприятеля, ну это можно сравнить, например, с тем, как объединялась и формировалась Италия. Она объединялась тоже в борьбе, в войнах с Австрийской империей, которая была вот таким более консервативным, более в каком-то смысле архаичным государством, и которая на нее все время с севера давила. И вот в результате серии войн Италия объединилась. Украина тоже объединяется по-своему, вот, к сожалению, таким ужасным кровавым путем.
Мы с вами ограничиваем наши рассуждения, ну и понятно, почему, да, Восточной Европы чуть шире берем, допустим.
Ну, Европой в целом.
Европой в целом. Мир, конечно, он гораздо более разноцветный. Он не европоцентричный, конечно, сегодня уже далеко. Мне вот вспомнился под конец разговора пример страны, которая может излечиться от вот всех этих болезней, которыми она болела весьма уже в взрослом и позднем возрасте, довольно быстро. Их даже две. Это страны Восточной Азии. Это Япония и Южная Корея. Японская империя, страна Ямато, со всем ее самурайским духом, с невероятным милитаризмом, шовинизмом, агрессией и имиджем государства, которое веками представляло угрозу всем своим соседям, но, что называется, в 1945 году ей сделали хорошую прививку. Сегодня Япония, безусловно, мощная экономическая страна, держава, входящая в большую семерку, оплот демократических ценностей, у которой вообще никаких побуждений кому бы то ни было диктовать и навязывать во всем мире.
Там пацифистская конституция.
Свои желания вообще нету. То же самое Южная Корея. Еще три десятилетия назад это была довольно-таки агрессивная страна третьего мира, где сменялись часто диктаторы, где на улицах расстреливали мирные демонстрации, где была бешеная коррупция, где были государственные перевороты. Прошло три десятилетия, без какого, кстати, заметьте, это очень важно, если в Японии после 1945 года была американская оккупация, она была побежденным государством, Южную Корею никто не захватывал, не побеждал, никто ей не навязывал свою волю, без всякого...
Там была война между севером и югом, но это другая.
Но
история,
это
да.
Другая история. Мы говорим о событиях последних 30-20 лет. Она изменилась сама, найдя в себе силы консолидироваться. И сегодня, если сравнивать с Северной Кореей, фактически это все-таки две разные нации. Но, между прочим, можно и Украину тут вспомнить. В Украине действительно огромный процент людей, русских, не русских, но на русском говорящих, считающих этот язык основным, на русском языке им, видимо, снятся сны, но менталитет у них совершенно другой. Частью, скажем так, русского мира в понимании Москвы, Кремля, они себя 100% не считают.
Особенно теперь, после всех этих событий, когда мы видим, как харьковчане русскоязычные проклинают тех, кто послал солдат и самолеты, чтобы они обстреливали и бомбардировали их дома, и убивали их и их родных.
И принадлежность к языку вовсе не означает принадлежность к государству, политика которого тебе не нравится, и вообще, которое государство для тебя радикально чужое, оно вообще где-то за границей, оно другое. Вспомните Ирландию и Великобританию, Австрию и Германию. Сейчас можно, если мы с вами чуть-чуть еще подумаем, мы приведем еще такие примеры.
Да, их очень много. Ну, собственно, вам виднее. Вся Латинская Америка говорит по-испански, но между тем это конгломерат различных государств. И совершенно не важно, что у них один и тот же язык, унаследованный от бывших колонизаторов. А национальное сознание у всех разное, да?
К какому заключению, Ярослав, мы с вами придем? Ну что, нация — это как, в общем, нож, может быть оружием, можно человека убить, а можно и использовать как просто столовый прибор, полезный в быту.
Да, безусловно, нация в таком позитивном смысле, в общем, вещь-то на самом деле неплохая. Это такой дом в широком смысле. Образ жизни, культура, то, в чем человек растет, воспитывается или что приобретает, потому что можно стать американцем, австралийцем. Есть целые страны, так сказать, которые эмигрантские, как бы по своему происхождению, сплав разных этносов. Это то, что делает человека в определенных ситуациях не одиноким. Он чувствует, что он окружен, ну, людьми близкими. Так или иначе, хотя по крови они ему могут быть и чужими. Но бывают и другие ситуации, когда, конечно, о них мы говорили, когда нация становится идолом, в жертву которому приносятся вначале чужие жизни, жизни тех самых других, а потом начинают и по своим бить. И вот этого хотелось бы избежать всеми возможными способами.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы вас просим, общайтесь с нами, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для бесед.
Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шивов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго, берегите себя, мира вам, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».